Реки и мосты. Искусство, совесть, человечество.
Здравствуйте. В эфире студия «Спутник Молдова», программа «Реки и мосты» и ее ведущий Градинар Дмитрий. Поиск смысла жизни, словно поиск философского камня или эликсира молодости, ведется с того самого момента, как человечество обрело разум. И, конечно же, пионерами такого поиска во все времена, у всех народов, становились философы, писатели, поэты, люди искусств, да просто все, кто умеет смотреть не только себе под ноги, но и вглядываться в небо. Ведь именно там, в небе, в очертаниях облаков или же в мерцании звезд, иногда можно увидеть столько чудес, что мы начинаем верить в волшебство. Одним из таких искателей был, несомненно, Антуан де Сент-Экзюпери. И сегодня для вас прозвучит последняя передача цикла, посвященного 115-летнему юбилею со дня рождения этого замечательного французского писателя. В прошедших передачах, посвященных юбилею Экзюпери, мы уже познакомились с основными этапами его жизни и творчества. Экзюпери – явление общечеловеческого масштаба, несмотря на то, что его литературное наследие относительно невелико. 4 романа, письма, эссе о поездках в Россию и США, публицистические статьи о войне в Испании. При всем при этом, добыв себе славу неповторимого литератора еще при жизни, Экзюпери, рассуждая о нравственности и сути всех вещей, остается честен и самим собой, и со всеми, кто читает его произведения сегодня и будет читать всегда. В его наблюдениях и цитатах вполне можно найти много созвучного и нашему времени. Вот, например, слова, показывающие его отношение к поражению Франции во Второй мировой войне. «Франция воспитала Ренуаров, Паскалей, Пастеров. Она воспитала также тупиц, политиканов и жуликов. Но мне кажется слишком удобным провозглашать свою солидарность с одними и отрицать всякое родство с другими. Раз я неотделим от своих, я никогда от них не отрекусь, что бы они ни сделали. Я никогда не стану обвинять их перед посторонними. Если я смогу взять их под свою защиту, я буду их защищать. Если они покроют меня позором, я затаю этот позор в своем сердце и промолчу. Но что бы я тогда ни думал о них, я никогда не выступлю свидетелем обвинения». Думаю, нам есть чем учиться у Экзюпери, потому что нам есть чем гордиться. Ведь и наша страна, я имею в виду нашу общую родину, СССР, воспитывала не только тоталитарных правителей, она была сильна талантами, первопроходцами, которые были первыми не только на Земле и на море, но даже в космосе. Она воспитывала людей, которым были созвучны поиски и Экзюпери, и многих других писателей и философов. И когда вам предложат отречься от всего того, что было замечательным в нашем прошлом, вспомните эти слова, высказанные патриотом Франции, который вместе с тем был и патриотом всего человечества, и патриотом правды. Читать произведения Экзюпери – все равно, что побывать в волшебном мире, где скрытой высокой травой прямо под ногами валяется несметное сокровище человеческой мудрости. Экзюпери разбрасывал эти сокровища, словно щедрый волшебник. Делился ими со всеми желающими так, будто бы у него в запасе целая вечность. Конечно же, я говорю о сокровищах человеческой мысли. Это и удивительные, точные афоризмы писателя, которые можно встретить в самых неожиданных местах его произведений. Вот, кажется, вы только что читали о пилоте, ведущем самолетскую сбурю, а вот вы уже оказываетесь свидетелем тайной жизни, что происходит в душе и в сердце каждого человека. Свидетелем того, что невозможно увидеть глазом, ведь зорко лишь сердце. И вдруг возвращаетесь назад и читаете вновь «зорко лишь сердце» и говорите себе «стоп, а ведь это странная мысль, но и верная. Зорко лишь сердце. Правда ли это?» И каждый находит для себя свой ответ. А после снова правдивая история жизни, где горы превращаются в черного дракона, с которым ведет борьбу уставший пилот почтового аэроплана. Небо обретает такие яркие краски, которые нельзя описать словами, потому что оно из синего становится еще более синим, а потом еще более и еще. Но как это понять, если не увидеть своими глазами? И многие читатели, современники Экзюпери, решившие узнать, что это за цвет неба, недоступный никому, кроме повелителей воздушной стихии, принимают решение стать пилотами. Среди таких вот мечтателей, поднявшихся в небо благодаря романам Экзюпери, был и немецкий мальчик по имени Хорст Рипперт. И мы сегодня вернемся к этому имени. А пока пойдем дальше. Ведь наша сегодняшняя тема, кульминация творчества Экзюпери, сказка-притча «Маленький принц». Есть много мнений по поводу этого произведения. Некоторые считают его даже невнятным, наполненным какого-то тайного смысла, доступного лишь автору, зашифровавшему в сказке свои внутренние чувства и мысли. Некоторые называют сказку «Маленький принц» сокровищем человеческого искусства. Мне кажется, что тут даже нельзя соглашаться с чем-то или не соглашаться. Лучше прочесть все самому и составить собственное мнение. И вот в чем волшебство. От возраста к возрасту прочтение этой сказки оказывает на нас совершенно различные действия. Меняется не мир, меняемся мы. И меняется наше отношение к миру и к самим себе. Что ценно, что бесценно, а что всего лишь пригоршня стеклянных бус, на которые щедрыми колонизаторами был приобретен полуостров Манхэттен у наивных индейцев, полагавших, что раз чужестранцы настолько культурно и экономически развиты, то они не могут быть жесткосердными лгунами. Но вот возникает лис из сказки Экзюпери и говорит то, что желательно записать в самую главную книгу всего человечества и потом воспитывать все поколения на прочтение этой книги. «Узнать можно только те вещи, которые приручишь», — говорит лис. Люди покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. И потому люди не имеют больше друзей. Я всего лишь лис, такой же, как 100 000 других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. И ты будешь для меня единственный в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете. «Я начинаю понимать», — ответил маленький принц. «Есть одна роза. Наверное, она меня приручила». О розах чуть позже. Сейчас я хотел обратить внимание на то, как легко и непринужденно герои Экзюпери выводят формулу высшего человеческого счастья, формулу любви и дружбы. Ведь любовь, когда она случается, это настоящее волшебство. Основа жизни счастливого человека, потому что достижение счастья лежит через любовь и благодарность. И нет ничего сложного и невозможного. Нужно всего лишь быть честным с самим собой и с другими. Так и произошло со сказкой Экзюпери. В ней он был честен. «Маленький принц» — это настоящее прощание писателя с планетой людей. Он словно предчувствовал свой уход. Есть множество свидетельств, что последние годы он все чаще и чаще рисовал везде, где только можно, маленького мальчика с крыльями за спиной, глядящего из-за облака на землю. Это и был его маленький принц, который ждал, когда же Создатель оживит его и сделает частью великой сказки, в которую способен уместиться целый мир с его огромным человечеством и бесконечными страстями. И вот, когда время настало, Экзюпери создал маленького принца, он сделал его прекрасным, хрупким, беззащитным и наивным, и вместе с тем честным, вечным и неуязвимым даже перед самой смертью. Потому что есть вещи, которые сильнее смерти, и это тоже знал и ощущал Экзюпери. Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут, сказал маленький принц. Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую. Потом прибавил, и все напрасно. Они оба искали, и Создатель, и его творение, писатель-пилот Антуан де Сент-Экзюпери и сказочный маленький принц. «Слышишь?» — сказал маленький принц. «Мы разбудили колодец, и он запел. Я сам зачерпну воды, — сказал я, — тебе это не под силу». Медленно вытащил полное ведро и надежно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще отдавалось пение скрипучего ворота. Вода в ведре еще дрожала, и в ней дрожали солнечные зайчики. «Мне хочется глотнуть этой воды, — промолвил маленький принц. — Дай мне напиться». Я поднес ведро к его губам. Он пил, закрыв глаза. Это было как самый прекрасный пир. Вода эта была непростая. Она родилась из долгого пути под звездами, из скрипа ворота, из усилий моих рук. Она была как подарок сердцу. Когда я был маленький, так светились для меня рождественские подарки. Сиянием свеч на елке, пением органа, в час полночной мессы, ласковыми улыбками. «На твоей планете, — сказал маленький принц, — люди выращивают в одном саду 5000 роз и не находят того, что ищут».
«Не находят, — согласился я.
А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной единственной розе, в глотке воды».
«Да, конечно, — согласился я, — но маленький принц сказал,
— но глаза слепые, искать надо сердцем».
Я выпил воды, дышалось легко. На рассвете песок становится золотой, как мед. И от этого тоже я был счастлив.
В жизни Экзюпери было многое. И ночные искания в бескрайней пустыне, где под яркими звездами, среди спящего маленького гарнизона, охраняющего аэродром, не спал лишь он один, добровольный отшельник, искавший не уединение, а озарений. Были годы бедствий и потерь, были утраты самых близких ему людей, таких как родной брат, с которым он провел все детство. Мне кажется, что не совсем верно говорить, будто бы в маленького принца Экзюпери вложил свою внутреннюю сущность. Мне кажется, там была и частица его брата, которого он любил всем сердцем. Но совершенно ясно одно, какие бы воспоминания и внутренние переживания не сопутствовали созданию образа маленького принца, Экзюпери одновременно раскрыл нам сущность того ребенка, который живет в каждом из нас, который остается всегда ребенком, даже когда лето и весну нашей жизни сменяет осень. Давайте вспомним, с чего начинается сказка. Она начинается с посвящения, которое звучит так. «Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдание, этот взрослый – мой самый лучший друг. И еще, он понимает все на свете, даже детские книжки. И, наконец, он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно, и он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу эту книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг». Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. А дальше в первой же главе идет другое важное и весьма показательное авторское признание. Взрослые посоветовали мне не рисовать змеи ни снаружи, ни изнутри, а больше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что с 6 лет я отказался от блестящей карьеры художника. И так мне пришлось выбирать другую профессию. И я выучился на летчика, облетел чуть ли не весь свет. И география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути. На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых, я видел их совсем близко. И от этого, признаться, не стал думать о них лучше. Я не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком. Ну а потом пилот, от имени которого ведется повествование в сказке, совершил вынужденную посадку посреди пустыни из-за поломки и оказался на грани жизни и смерти, когда его посетил маленький принц, прибывший со сказочной планеты. На самом деле и в мире, где существует планета маленького принца, да и вообще во всей сказке Экзюпери, мало сказочного, ведь это произведение является неким кратким изложением сути всех его произведений. И вот в этом кроется великое авторское мастерство — создать произведение, являющееся одновременно и сказкой, и метафорическим изложением иных собственных творческих работ, и притчей, и той самой поляной, где в густой траве прямо под ногами валяются россыпи сокровищ, мудрости, и где светит солнце, убеждающее нас в том, что человеческая душа должна быть непременно щедрой и никак иначе. Потому что тот внутренний ребенок, что скрыт в каждом из нас, ценит совершенно не те вещи, которые можно купить за деньги. Кстати, раз уж мы заговорили о метафорах, попробуйте возразить, что вот эта шутка автора, встречающаяся на страницах «Маленького принца», не подходит к описанию и наших времен. Вот, пожалуйста. У меня есть серьезное основание полагать, что маленький принц прилетел с планетки, которая называется астероид B612. Этот астероид был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году, одним турецким астрономом. Астроном доложил тогда о своем замечательном открытии на Международном астрономическом конгрессе, но никто ему не поверил, а все потому, что он был одет по-турецки. Уж такой народ эти взрослые. К счастью для репутации астероида, турецкий султан велел своим подданным под страхом смерти носить европейское платье. В 1920 году тот астроном снова доложил о своем открытии. На этот раз он был одет по последней моде, и все с ним согласились.
Справедливость не самая сильная сторона цивилизации и ее наиболее развитых стран, свысока смотрящих на всех инако ищущих и инако одетых. Лично для себя именно так я понял эту шутку. В рассуждениях своих героев Экзюпери идет дальше. Я вам рассказал так подробно об астероиде, даже сообщил его номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда не скажут, а какой у него голос, в какие игры он любит играть, ловит ли он бабочек. Они спрашивают, сколько ему лет, сколько у него братьев, сколько он весит, сколько зарабатывает его отец. И после этого воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым, я видел красивый дом из розового кирпича. В окнах у него герань, а на крыше голуби. Они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать, я видел дом за 100 тысяч франков. И тогда они восклицают, какая красота! Экзюпери всегда и ко всем был снисходителен, даже когда отношение поражало предательство, как это случилось с Ренетой, которой он писал из своего добровольного заточения в сердце африканской пустыни. Но не Ренета стала его избранницей, не она изображена в виде прекрасной и капризной розы. Такой розой стала Консела Карилья, вдова испанского писателя Гомеса Карилью. Экзюпери женился на ней в 1931-м, и это навсегда изменило его жизнь. Потому что у каждой розы есть шипы. Консуэла была поэтессой, привычной к жизни Бомонда, и потому их отношения чаще напоминали ветреную погоду, ввести в которую самолет ох как непросто. Впрочем, мы не станем вмешиваться в их семейную жизнь, это был выбор самого Экзюпери. И что бы ни происходило между ними, он все равно любил свою маленькую хрупкую Консуэла, сделав ее той самой розой, о которой должен всю жизнь заботиться маленький принц. Маленький принц никогда еще не видел таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведомая гостья, еще скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилась, все прихорашивалась. Она заботливо подбирала краски, она наряжалась неторопливо, один за другим примеряя лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанной, точно какой-нибудь маг. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Да, это была ужасная кокетка, таинственные приготовления длились день за днем. И вот, наконец, однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись. И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, позевывая, «Ах, я на силу проснулась, прошу извинить, я еще совсем растрепанная». А маленький принц не смог сдержать восторга. «Как вы прекрасны!» «Да, правда?» — был тихий ответ. «И заметьте, я родилась вместе с солнцем». Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная гостья не страдает избытком скромности. Зато она была так прекрасна, что дух захватывала. «Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне». Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветок ключевой водой. Иногда, когда я читаю «Маленького принца», мне кажется, это слабостью, такое поведение героя перед предметом его обожания. Иногда мне кажется, что это несомненный образец для подражания в отношениях между мужчиной и женщиной. Ведь женщина остается женщиной, и нужно позволить ей чувствовать себя единственной на всей планете прекрасной розой для своего мужчины, в котором жив маленький принц. А однажды, признаюсь вам честно, я вдруг увидел в описании этой сцены, когда маленький принц поливает розу водой, отголоски библейского сюжета. Сюжет о том, как великий пророк омывает ноги своим ученикам. Ведь в этом и кроется недосягаемое многим величие человека — служить человечеству и другим. У меня забавное ремесло для моих лет. Следующий за мной по возрасту моложе меня лет на 6. Но, разумеется, нынешнюю мою жизнь, завтрак в 6 утра, столовую, палатку, полеты на высоте 10 тысяч метров в запретном для человека мире, я предпочитаю невыносимой алжирской праздности. Я выбрал работу на максимальный износ. И поскольку нужно всегда выжимать себя до конца, уже не пойду на попятный. Хотелось бы только, чтобы эта гнусная война кончилась прежде, чем я и стаю, словно свечка в струе кислорода. У меня есть, что делать и после нее. Так писал в одном из писем Антуан де Сент-Экзюпери в середине июля 1944 года. К тому времени он служил пилотом разведывательной французской эскадрильи в составе воздушных войск США и осуществлял фотографическую разведку местности на скоростном высотном истребителе Lightning 38. «Маленький принц» уже написан, получены литературные премии за роман «Ночной полет», Большая премия Французской академии, а также Национальная книжная премия США за роман «Планета людей». И все чаще во всех тетрадках возникал этот рисунок. Маленький мальчик с крыльями, сидящий на облаке, смотрящий вниз на землю. Ведь он любил жизнь. Он любил людей. Он любил любить, а не ненавидеть. И ему знакомы были и одиночество, и потеря самых близких. Но «Маленький принц» уже был написан. Итог подведен. И 31 июля 44 года с аэродрома на острове Корсика Экзюпери поднял свой лайтинг в последний полет. Тут можно было бы поставить точку, но есть еще несколько недосказанностей. Есть несколько ниточек, сплетающихся в одну. Есть несколько мостов, которые нам предстоит перекинуть, чтобы рассказ о жизни и творчестве этого удивительного человека выглядел завершенным. Итак, маленький принц, лис, пилот, роза – это самые главные действующие лица в сказке, но есть и другие. Обитатели тех нескольких планет, на которых побывал маленький принц, прежде чем попасть на планету людей. Король, встреча с которым дает маленькому принцу понимание сущности власти. Чистолюбец. «Похлопай-ка в ладоши», — сказал ему Чистолюбец. Маленький принц захлопал в ладоши. Чистолюбец снял шляпу и скромно раскланялся. «А здесь веселее, чем у старого короля», — подумал маленький принц. И опять стал хлопать в ладоши, а Чистолюбец опять стал раскланиваться, снимая шляпу. Так минут 5 подряд повторялось одно и то же, и маленькому принцу это наскучило. «А что надо сделать, чтобы шляпа упала?» — спросил он. Но Чистолюбец не слышал. «Тщеславные люди...» Глухи ко всему, кроме похвал. Затем была встреча с пьяницей, а четвертая планета принадлежала деловому человеку. Экзюпери так и написал о ней. Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении маленького принца даже головы не поднял. «Добрый день», — сказал ему маленький принц. «А ваша папироса погасла?» 3-2-5. 5-7-12. 12-3-15. «Добрый день». 15-7-22. Некогда спичка чиркнуть. Уф, итого стало быть 501 622 731. 500 миллионов чего? А, ты еще здесь. 500 миллионов, уже и не знаю чего. У меня столько работы, я человек серьезный, мне не до болтовни. Потом была планета, на которой обитал фонарщик, зажигающий свой единственный на всю планету фонарь. Были другие встречи и планеты. А еще раньше Экзюпери жили Оскар Уайльд, написавший свою знаменитую сказку «Соловей и роза», отголоски которой ложатся, словно тени на песок, и ощущаются в «Маленьком принце». И был Владимир Маяковский, написавший задолго до Экзюпери строку «И если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно». И эта строка многим казалась строкой из «Маленького принца». А все потому, что многим писателям знакомо это чувство необходимости поиска смысла и необходимости воспевания красоты и вечных ценностей. И авторы, нашедшие такие строки и объявившие их миру, будут жить столько, сколько мы будем перечитывать и вспоминать их. И потому маленький принц не боялся смерти, он видел в ней всего лишь способ отправиться дальше, познавать какие-то новые миры, потому что он успел познать многое на планете людей, и теперь настало время искать что-то еще. Романы Экзюпери экранизировались не раз и в разные времена. Во многих странах созданы музеи и культурные центры имени Экзюпери, а в Москве основан культурно-просветительный фонд под названием «Мир Экзюпери в России». В попечительский совет фонда входят многие известные и достойные люди, в том числе один из основателей фонда, недавний гость Кишинева, летчик-космонавт, герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Игорь Петрович Волк, интервью с которым также прозвучало на волне студии «Спутник Молдова». И мы бы могли гордиться своим прикосновением к планете Экзюпери, ведь причастных к творчеству такой мировой и общественной величины достойный шаг и достойная веха в истории культурной жизни любой страны, даже такой маленькой, как Молдова. И я хочу поделиться с вами таким фактом. В начале 90-х годов в Молдове был поставлен телеспектакль «Маленький принц» по произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Режиссером-постановщиком выступила известный и заслуженный деятель молдавского телевидения Ариадна Рудягина. Скажу лишь одно, это была восхитительная, мастерски исполненная картина. И каждый, кто видел ее хоть раз, навсегда запомнил эти кадры. Разбитый самолет, парашютная ткань на его крыле, пилот, пытающийся самостоятельно починить мотор, и сам маленький принц, рассказывающий о своих волшебных путешествиях. И вот теперь все наши нити готовы сплестись, все мосты перекинуты, и все, что должно произойти, уже произошло. Таинственное совпадение, сбывшееся пророчество, исход прикосновений к творчеству Экзюпери. Все перед нами. В последней тетради нарисован последний рисунок. А маленький принц пришел туда, где его уже поджидала маленькая ядовитая змейка. И Лайтинг уже взлетел с аэродрома. В стране новый порядок, новые люди, новые какие-то взгляды на прошлое. Немецкий мальчик Хорст Риппер, о котором я вам уже говорил, стал пилотом. Его позвали в небо произведение Экзюпери. На территории телецентра в Кишиневе вырубают старые деревья. Лайтинг летит все выше и выше, все дальше от берегов и аэродрома. «Сегодня ночью исполнится год, — говорит маленький принц. — Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад. Послушай, малыш, ведь все это и змея, и свидание со звездой — просто дурной сон, правда?» Но он не ответил. Пилот Люфтваффе Хорст Риппер из эскадрильи Ягдрупа 200 обнаружил цель. Самолет-разведчик с французскими опознавательными знаками. Немецкий Мессершмитт начинает атаку. Разведчик не видит его и уже не может уйти. Замечательная кинолента Ариадны Рудягиной решением новых руководителей уничтожается. Кинопленку размагничивают, как и многое из того наследия, что сложилось в годы существования СССР. «Ночью ты смотришь на звезды, — сказал маленький принц. — Моя звезда очень маленькая, я не могу ее тебе показать. Так лучше, она будет для тебя просто одна из звезд. И ты полюбишь смотреть на звезды, все они станут тебе друзьями». «Есть попадание в плоскости и фюзеляж, — докладывает немецкий пилот на базу. — Француз падает, есть удар об воду». Это был 28-й по счету самолет, сбитый в той войне Хорстом Риппером. Пилотом, однажды прочитавшим Экзюпери и поднявшимся в небо для того, чтобы сбить этот свой 28-й самолет. Желтая молния мелькнула у ног маленького принца. Мгновение он оставался недвижим, не вскрикнул. Потом упал, медленно и неслышно, ведь песок приглушает все звуки. У многих после прочтения сказки в глазах стоят слезы. Но автор так и хотел, чтобы мы оплакивали того маленького принца, который приходит к каждому из нас. И ведь все мы родом из детства, только очень часто об этом забываем. Но еще и Экзюпери, и его маленький принц хотели, чтобы люди смотрели на звезды. Сделайте себе замечательный подарок. Выйдите ночью на балкон или даже на улицу и взгляните на них. И, может быть, какая-то из звезд вам улыбнется. Антуан де Сент-Экзюпери покинул планету людей. Может быть, он просто отправился в новое странствие вслед за своим героем. На сегодня я прощаюсь. С вами была студия «Спутник Молдова», программа «Реки и мосты» и ее ведущий, писатель-фантаст Дмитрий Градинар. Берегите в сердцах любовь. Желаю вам светлых чувств и правильных мыслей. До новых встреч в эфире.
«Реки и мосты. Искусство, совесть, человечество».